Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня мы продолжаем говорить о музыке и великих композиторах. В истории музыкального искусства важнейшей эпохой является XIX век – век музыкального романтизма. Именно в это время музыка становится важнейшим из всех видов искусств. Музыка становится в центре жизни цивилизованного европейца.
Люди ходили в музыкальный театр, люди ходили на филармонический концерт. Люди много музицировали дома, что тоже было очень важно. И переживали, вероятно, самые сильные чувства, какие только можно было в их жизни пережить. И музыка переворачивала им душу. Это, конечно, происходило благодаря тому, что музыка научилась бессловесно и безжестово выражать тончайшие оттенки человеческого чувства. Стала языком тончайших эмоций, тончайших человеческих движений. И дело не просто в том, что уж очень красивые романтические мелодии или очень тонкие романтические гармонии, очень изысканная фактура музыкальная в эпоху романтики. Дело еще и в том, что романтизм изначально стремится к тому, чтобы выразить самые важные чаяния человеческой души, самые светлые человеческие надежды, и чтобы утешить человека в его каких-то глубочайших огорчениях, сделать грусть и меланхолию просветленными. Эта способность романтической музыки просветлять нашу жизнь, даровать нам то, что один известный мыслитель поименовал метафизическим утешением, важнейшее свойство той музыки, которую мы называем классической, но которая в значительной мере является именно романтической.
В книге Романа Насонова «Романтический XIX век» представлены фигуры Рихарда Вагнера, крупнейшего композитора этой эпохи, творчество которого оказало огромное влияние и на мировоззрение, и на жизненные представления огромного круга культурных людей.
Вагнер создал произведения, которые сегодня продолжают осмысливаться и, конечно, допускают множество трактовок. Не в последнюю, а, может быть, даже в первую очередь относится это к самому крупному из его творений – тетралогии «Кольцо Нибелунга». Четыре оперы, идущие четыре вечера подряд, притом очень крупные оперы и очень симфонизированные оперы. Огромную роль играет симфонический оркестр, в котором звучат так называемые вагнеровские лейтмотивы, и по этим лейтмотивам мы можем идеи Вагнера очень точно и очень четко проследить и одновременно пережить в глубине души. В этой тетралогии мы видим историю рождения мира и его гибели в жертвенном костре над телом величайшего из всех героев, по сути дела спасителя и благодетеля человечества, героя юного Зигфрида, немецкого героя. И вот эта вот катастрофа воспринимается светло. Воспринимается светло потому, что мир, который создал Верховный Бог, вот он устроен как-то неправильно. В самом его устройстве заложена глубочайшая ошибка, которую Богу предстоит осознать, и Богу предстоит решиться на то, чтобы дать природе шанс родить в конце концов какой-то новый, другой мир.
Творчество Вагнера окружено множеством противоречивых комментариев. Это и неудивительно. Таков масштаб духовных проблем, которые пытался разрешить этот художник.
Вот это вот ощущение святости и ощущение жизни и природы хочется сблизить. Это во многом и происходит, во-первых, уже нашего русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Николай Андреевич, будучи человеком, естественно, знатного рода, происходя из семьи воинов, которые всегда служили Российской империи, и сам, успев побывать моряком и сплавать в южные моря, он в какой-то момент пережил своего рода обращение. Он вдруг почувствовал всю красоту и поэзию русской природы. Он почувствовал, что в ней есть какая-то своя святость. И поначалу эту святость он очень тесно связывал с язычеством, но со временем в своей одной из последних опер сказание о невидимом граде Китеже, он изобразил невидимый христианский град, правда, воспользовавшись материалами романа Павла Ивановича Мельникова-Печерского «В лесах», который рассказывает о раскольниках. Но опера Римского-Корсакова, она не раскольничья. Она опять-таки дает нам некие альтернативное, если угодно, прочтение христианства. Такое христианство, которое вырастает из красоты природы, из ощущения того, что эта природа содержит в себе какую-то подлинную, сильную святость. И в опере Николая Андреевича мы видим, как из русского прежнего язычества вырастает какая-то очень глубокая, вместе эстетизированная русская вера. Но только давайте не забывать о том, что Китеж – это опять некое бегство от действительности. Соединить действительность и святость оказывается практически в рамках романтической музыки невозможно.
Желание при помощи искусства преобразить мир, сделать его лучше, унаследовал и век 20-й. В своей книге Роман Насонов рассказывает о немецком композиторе, чье имя вписано в историю музыки новейшего времени крупными буквами – Карл Хайнц Штокхаузен, который нашел удивительный, совершенно новый мир звуков.
У Штокхаузена есть много звуков акустических, то есть извлекаемых и голосом, и музыкальными инструментами, но каких-то совершенно необычных. Но вместе с тем, да, есть очень много звуков, которые генерируются при помощи современных технических средств. Создается целый новый звуковой космос. И вот это открытие космоса, которое происходит и в искусстве. Ведь открытие космоса – это не только полет Юрия Гагарина и его пребывание на космической орбите. Это прежде всего открытие космоса звуков, если мы говорим о музыкальном искусстве. Так вот, это открытие космоса звуков, оно и Штокхаузена приводит к мысли о том, что где-то вот в этом космосе и реальном пространстве, space, как говорят англичане, и в космосе звуковом есть некий свой сакральный центр. Для Штокхаузена таким центром в его представлениях, может быть, несколько наивных и мечтательных, была звезда Сириус. В это время наука предполагала, что центр Вселенной где-то там, близ этой звезды, находится. И также наука в это время выдвинула представление о том, что вся материя есть колебание волн. А мы сами знаем, что музыка-то есть колебания волн прежде всего, и что музыка имеет дело с звуковым резонансом, с движениями воздушных волн, с их отражениями в акустическом пространстве. И вот Штокхаузен воспринял очень древнюю мысль о том, что существует вот эта вот космическая музыка, которую мы не слышим, но которая есть музыка самая совершенная. И Штокхаузен всю свою жизнь, все свое творчество посвятил тому, чтобы дать человеку образцы вот такой вот идеальной музыки. Музыки настолько совершенной, которой не было в истории человечества. Которая существует где-то там, вот, да, в районе этой самой звезды Сириус, где живут инопланетяне, ведь где-то в 60-е и 70-е годы, после того, как мы открыли космос, все надеялись, очень многие, по крайней мере, надеялись в цивилизованных странах на то, что вот сейчас случатся контакты с иноземными цивилизациями, и ожидали этих космических пришельцев, наблюдали за летающими тарелками.
Штокхаузен верил, что человечество можно преобразить, сделав его музыкальным, научив его такой музыке, образец которой находится где-то в космосе. Он всю жизнь пытался создать такую музыку и пытался представить себе, как такая музыка может звучать.
Но в конце концов он пришел к ощущению того, что творение рук человеческих всегда несовершенно, и что мироздание все равно содержит в себе этот элемент несовершенства, и что высокая музыка, как бы ни старался композитор, какими бы новейшими средствами он ни пользовался, все равно не в состоянии преобразить и исправить этот мир. И отсюда, в поздних произведениях Штокхаузена, возникает все та же метафизическая печаль, которую мы находим и у композиторов-романтиков. Нет в мире совершенства. И усовершенствовать этот мир так, чтобы он соответствовал каким-то лучшим божественным образцам, даже при помощи самого самоотверженного искусства, самого самоотверженного творчества, оказывается невозможным.
Среди великих композиторов 20-го столетия именно Оливье Мессиан представляется мне фигурой, сопоставимой с Бахом, пишет Роман Насонов. Все его творчество, от первой до последней ноты, является выражением горячей личной веры, осмысленным преломлением христианской традиции сквозь призму современности.
В моей книге я пишу и о таком композиторе, как Оливье Мессиан, тоже совершенно удивительном композиторе 20 века, который хотел при помощи музыки выразить представление о том, что человек познать своими земными чувствами не может. Он себя так и называл, музыкальный сюрреалист. Но только говорил, да, о том, что если у обычных сюрреалистов образы, которые они рождают, это образы скорее галлюциногенные, то он хочет выразить религиозный сюрреализм, дать нам через музыку представление о том, какой будет преображенный мир, какой будет мир вечный, какими будут те образы, которые человек до тех пор, пока мир полностью не изменился, а мы не покинули этот бренный и приходящий мир, вот эти образы он представить не может. И для Мессиана, конечно, прообразом вот этого всего служил звук органа в готических соборах и служил свет, который изливался в эти соборы через витражи. Сильнейшим образом переживая это слияние света, цвета и звука, Мессиан, как ему казалось, предощущал, предчувствовал то, что нам только предстоит познать по скончании всех веков. И вот огромные усилия приложили композиторы 20 века, по крайней мере, те композиторы, которые жили и творили религиозно, одни, да, будучи правоверными католиками, как Мессиан, другие, скорее, далеко уклоняясь от христианской веры, как тот же самый Штокхаузен, пребывая в постоянных поисках, как Джон Тавенер, который, в общем-то, считал себя большую часть жизни православным человеком. Все они пытались создать ту музыку, которая изменит жизнь человечества. И все они мучились от того, о чем я вам уже говорил, от ощущения того, что невозможно преобразить музыкой нашу жизнь. И в этом состоит трагедия глубокого современного художника. Мы должны эту трагедию понять, и мы должны, наверное, и сопереживать тем композиторам, которые дают нам такие свои шедевры.
Вместе с тем музыковед Роман Насонов пишет в своей книге и о массовой культуре, которая научилась при помощи совершенно особых музыкальных технологий преображать нашу жизнь. Только, конечно, не в религиозном смысле, позволяя нам принять действительность такой, какая она есть. Это огромная массовая культура, которая вытеснила классическую музыку далеко на обочину и которая часто любит ее дискредитировать, действительно решает очень многие задачи обычного человека в его повседневной жизни.
Ну, конечно, главный вопрос, который я вот в нашей современной культурной ситуации ставлю, это вопрос о том, готовы ли мы довольствоваться вот той легкой музыкой, которая позволяет нам как-то облегчать нашу жизнь, решать так или иначе наши психологические проблемы, ловить какие-то ключевые послания, которые позволяют нам каким-то образом устроиться в том несовершенном мире, в котором мы живем, или мы сохраняем максимализм наших требований по отношению к миру. Мы хотим, чтобы в конце концов наступило Царствие Божие, и мы готовы проходить вот этот вот мучительный путь искания этого Царствия Божьего, очень искреннего, очень последовательного, и вместе с тем отнюдь не лишенного заблуждений, потому что поиски всегда связаны с заблуждением. То есть, одним словом, готовы ли мы следовать по тому пути, по которому идут религиозно настроенные классические композиторы, которые живут вместе с нами, которых очень много, и которые умеют выражать вот эти вот истины, а самое главное, не столько даже истины, сколько поиск вот этого подлинного нашего бытия и, в конце концов, Царствие Божие в своей музыке.
Наше уникальное путешествие по различным музыкальным эпохам подошло к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи через неделю. До свидания.